Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», и вместе со мной этот эфир проведет моя коллега Диана Кабракова. Диана, здравствуй.
Здравствуй.
В России за сутки выявили 3388 новых заболевших коронавирусом. Большая часть из них, 1774 человека, это заболевшие в Москве. И завтра их будет гораздо больше, чем сегодня. Знаешь почему? Я могу тебе рассказать. Сейчас мне прислали фотографию. Метро Петровско-Разумовская утром на вход. У всех сотрудники полиции проверяют цифровые пропуска, которые вот были получены накануне, да, в понедельник и во вторник. Без них нельзя в метро зайти. Цифровые пропуска и паспорта. И там такая толпа, понимаешь? Какое социальное расстояние? Это... Вообще, о чем речь?
Ты видел на Петровско-Разумовской фотокарточки, а я только что смотрела фотокарточки с метро «Шоссе энтузиастов».
Прекрасно.
Я
то есть на всех станциях,
примерно,
да?
Примерно та же самая картина.
На всех станциях
да.
Метро.
Я не думаю, что на всех станциях. Мне кажется, что где вот такие наиболее крупные узлы, «Шоссе энтузиастов» там вечная история с большим количеством людей. Мне кажется, что это сопоставимость теми дорогами. Вот ты знаешь, не на всех же въездах в Москву тоже
пробки,
скопились,
да?
Пробки на сегодняшнее утро. Да, это в основном южные части, где зафиксированы такие
пробки. Мне здесь не совсем понятно,
пробки.
Зачем вводили цифровые пропуска, чтобы потом были толпы у метро. Вроде как должно было быть социальное расстояние между людьми 2 метра, а теперь все скопились. Ну, в общем-то, здесь мне больше нечего сказать. Растет число умерших. 28 человек, у которых был выявлен COVID-19, скончались за минувшие сутки. В России выздоровели 292 человека. Это данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Единственным российским регионом, где коронавирус не выявлен, остается Республика Алтай. Но эта динамика пока не ясна. Вот говорили о том, что будет Россия выходить на плато или не будет, когда число заболевших не будет увеличиваться, да, будет находиться примерно на одном и том же уровне. Но мне кажется, что теперь ясно, что еще какое-то время до этого плато надо будет пожить и подождать. Я могу ошибаться.
А ты вот сейчас понимаешь, за счет чего такой стремительный рост числа заболевших? То есть мы с тобой поговорили, ну, условно, о завтрашнем дне, да, после сегодняшних очередей в метро, там и так далее. А до сегодняшнего дня, вот за счет чего за минувшие сутки такой рост, мне интересно? За
может
счет
быть...
более широкой практики тестирования или чего?
Да,
или за счет несоблюдения мер каких-то ранее?
Нам поможет иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Российской академии медицинских наук Михаил Костинов. На прямой связи со студией «Радио Спутник». Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Расскажите нам, пожалуйста, в чем, почему так происходит? Социальная дистанция не сохраняется и самоизоляция? Или просто тестирование гораздо более широко применяется?
Ну, конечно, это нельзя исключить из внимания, то, что и диагностика, и то, что скучность пока, потому что у человека есть инстинкт, ему полагает, допустим, ну сколько, 1.5-2 метра друг от друга, но они толпятся, уже не смотрят, понимаете, уже инстинкт уже выходит сверху, это так есть, как всегда, ну, потому что он преобладает на том на умозаключении. Вот другое, второе, почему так распространяется, есть одна беда. Беда, которая на всей планете, что носительство. Люди могут носить этот вирус, вот этот, который легкий, насморк, легкий кашель, или, может быть, даже никаких клинических проявлений, а вирус может выделяться. И вот это как раз носительство, скрытое носительство, идет беда.
Михаил Петрович, я прошу прощения, вы знаете, вы такие интересные и, мне кажется, важные вещи сейчас говорите, но и у нас, и у наших слушателей, я боюсь, что мешает этот треск, который сейчас в связи. Можно попросить вас сейчас, наш продюсер еще раз перезвонит, мы попробуем установить более устойчивую связь с господином Костиновым, это доктор медицинских наук и профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцины сывороток так имени Мечникова Российской академии медицинских наук, человек, который действительно знает, из-за чего происходит вот такой постоянный рост заболевших COVID-19 в России, в российской столице.
И вот ты знаешь, Жень, что я хочу тебе сказать? Я хочу вернуться к нашему с тобой утреннему разговору по поводу чувствительности тестов. Вот сейчас нам Михаил Петрович сказал про скрытое носительство. Выявить вот это скрытое носительство, вот мне лично интересно, могут все тесты, которые сегодня есть в клинике, которыми мы можем воспользоваться, или все-таки чувствительность у этих тестов у всех разная, потому что разные компании эти тесты производили и разрабатывали. Мне кажется, что это важный вопрос. Вот это... Мы ведь, вспомни, были комментарии, извини, буквально секунду, комментарии медиков, которые говорили о том, что ложноотрицательные результаты этих тестов не дают вовремя выявить, собственно, COVID-19 и лечить уже по новой схеме, а не так, если бы вам поставили диагноз просто пневмония, понимаешь?
Михаил Петрович опять на связи со студией «Радио Спутник». Я надеюсь, что эта связь будет более устойчивой. Михаил Петрович, моя коллега Диана очень переживает, что тесты не всегда дают верный результат. Действительно ли это так и как с этим бороться?
Нет, тесты дают то, что нужно. Как раз чувствительность идет где-то 90-98%, ну, как на всей планете. Другое дело, что тест дает то, что он видит. Но есть одна беда, что сегодня ты берешь тест и ничего нету, а завтра это может явиться или послезавтра. Вот в чем беда. Человек не дает тест каждый день. Потому что сущность, почему так вся планета заряжается, в том, что скрытые пути вот передачи этого вируса. Что означает скрытый? Что человек может носить этот вирус в верхних дыхательных путях, в основном в слизистых, и он без никаких катаральных явлений. Или могут быть незначительные катаральные явления. Вот. И как раз как с момента появления вот этого вируса в верхних дыхательных путях, в верхних слизистых, значит, он может передаваться. Передаваться человеку к человеку, к жене, к детям, к дедушке, бабушке и всем. Вот почему получается, что мы планируем одно, получается другое. Потому что скрытое явление, если было как грипп, все знают, что начинается тебе температура, легкий катаральный, здесь размножается. Здесь уже идет и путаница, потому что идет одновременно и респираторная инфекция, и коронавирус. А коронавирус, как у нас в России, как на всей планете, у людей с легкой форме или средней тяжести, после заключения врача может находиться вот в домашних условиях. Это такой принят международный опыт по лечению таких пациентов. И что получается? Пока устанавливается этот диагноз, может быть никаких катаральных явлений, понимаете? Человеку беспокоит что-то. А вон, может,
Михаил Петрович, уточните, пожалуйста, вот этот вот период, когда можно заразиться от человека, ну вот, например, который бессимптомно переносит коронавирус, он как-то меняется? Или мы вообще не знаем о том, только приблизительно знаем, что он там 2 недели условно или 3 недели?
Ну, как раз вы ответили на это, потому что вот это скрытое явление, они очень трудно выявлять. Очень трудно выявлять, потому что не всегда вирус находится в слизистой. Не то, что система плохая, это его невозможно уловить. Вот, например, вы сегодня хотите сдать, есть у вас этот вирус или нету. Вы пойдете сдадите анализ. Вам ничего нету. А вечером он может появляться, этот вирус. Потому что это методика такая на всей планете, что методика, который находит, что выделяется. Еще другая проблема, что в отличие от обычных вирусов, вирусы, которые из гриппа, рагриппа, аденовирус, РС и так далее, в острый процесс болезни он может выделять те старые, ну, известные вирусы, где-то, ну, 3-5 дней максимум. А этот может выделяться долго, может выделяться 7-10, а у тех больных, которые лежат в стационаре, где-то до 3 недель. А бывает еще другая беда, что у детей еще хуже передается. То есть дети, допустим, вы в слизистой, он лечился, дальше идет домой, а он в невылись слизистой, вы ничего не находите, как в этот период это метод, а фекалий он может выделять. И от него это фекалий может заразиться те, которые в окружении ребенка. То есть вот в чем беда. Беда в передаче. Пути передачи.
Михаил Петрович, получается, очень-очень много «но» вы перечисляете. А как с этими «но» быть-то?
Ну, что делать? Вот это как раз самоизоляция является пока самым универсальным методом. Чтобы если вы даже болеете в легкой форме или легкий насморк, который еще врач сказал, что это ничего, абсолютно все нормально, он является носителем. Поэтому самоизоляция является самой универсальной, самой доказанной методом. То, что я рассказываю, это есть в будущем. будущее, что мы должны делать, передать пути передачи, пути размножения вируса, как активизирует иммунную систему, что это может быть, потому что здесь другая беда, что вирус от других вирусов, он попадает в организм, а в организме ее не видит, и сама иммунная система, она ее не может уловить, понимаете? Что уловить, что? А вирус сам делает свое дело, он размножается. И как уже размножается высоко, значит, вот тогда мы можем ее только как тормозить процесс. У тех, которые нормальный статус, нормальный, здоровый. У тех, которые есть дефекты, вот это нарушение невозможно тормозить в процессе его размножения. Он размножается, выделяет специальные субстанции, средства, которые пожирает собственный организм. Поэтому у людей, которые отклонены в состоянии здоровья, которые люди старшего возраста, получаются такие осложнения не до летальных исходов. Это есть проблема, которую мы сейчас весь мир не может раскрыть до конца тайны его действия, иммунопатогенез. Он необычный, поэтому вот кажется, что умирает мало.
Уточните, пожалуйста, если вот когда мы говорим о прохождении пика этой эпидемии, мы что вообще подразумеваем под пиком? Когда мы увидим, что после, допустим, понедельника, вторник, среда, четверг цифры падают по числу заболевших, или пик эпидемии – это когда большая часть, например, жителей Москвы или переболеет, или что-то еще произойдет? Что есть пик прохождения эпидемии?
Все вместе. И заболеваемость, и носительство, и передачи, и так далее. И когда будет видно, что на всей России все идет такая кривая, на всей крови, всей России, не только Москва, потому что это еще ничего не означает. Потому что мы сможем это вроде тормозить в россияне, но мы же не запретим, которые с региона сюда приехать на работу, как они едут постоянно. Люди, как из региона, едут в Москву. И вот это то, что есть, вот это может получаться порочный круг. Вроде у нас здесь носительство уменьшается, вроде у людей формируется какой-то иммунитет, потому что тоже все надеются, когда может быть. Когда у людей формируется, у населения формируется определенный вот это популяционный иммунитет. Хоть ты болел в легкой форме, в средней тоже, тяжелой, у них каждый должен формироваться определенный иммунитет. И когда формируется определенный иммунитет, вирус уже некому пожирать, понимаете?
Михаил Петрович, а расскажите, пожалуйста, что вы думаете о разрабатываемых вакцинах? И вот мы сегодня опять возвращались к теме, говорили, что плазму крови с антителами к новому коронавирусу переливают пациентам, и это якобы может им помочь.
Ну, это ничего нового, это старинный метод, который 85 лет он имеет. Раньше это история от животных человека, а сейчас уже человека к человеку. Но это есть очень ограниченное его применение. Почему? Потому что это в основном это делается для тяжелых пациентов, которые не помогают лечению для того, чтобы спасти его жизнь.
То есть это уже крайний случай?
Правильно, ну как вы можете переливать кровь? Вы знаете, сколько нужно? Значит, сколько нам нужно сначала этих пациентов, которые есть, постоянно с ним качать эту кровь, чтобы выделять плазму. Это может применяться очень ограниченно, потому что такой метод крайний такой, который нужен, чтобы спасти жизнь. Но мы не можем делать каждому выливать это сыворотку или иммуноглобулин для того, чтобы он не заразился. Это же абсурд.
Что касается вакцины, которые вот говорят, что уже буквально тестируют?
Ну, вакцины, конечно, все мечтают. Все мечтают и надежда, потому что единственное спасение будет эта вакцина на будущее. Сейчас маловероятно, что нам она поможет, но будущее она должна быть. Вакцины очень много разрабатывается в России, потому что Россия это очень большой, огромный потенциал по разработке вакцин, особенно вирусных вакцин. Поэтому много центров их разрабатывает. Другой, они будут разного строения. Разные. И комбинант, рекомбинантный, ДНКовый, и будет и вирусный, и аттенуированный, и векторный. То есть, ну, это сложные такие слова. То есть, они будут различные технологии производства. Но эта технология сейчас в производстве с лабораторией проверяется вот это клинически, то есть на животных, потому что надо изучать ее сам, с их такой безопасность ее, вот и, возможно, иммуногенность определенных там концентраций. А дальше пойдет на добровольцах, это начинается на добровольцах. Но это на добровольцах тоже долгий тернистый путь, потому что здесь есть определенные стандарты международные, которые должны быть каждый иммунобиологический препарат. 3 этапа. И вот как пройдет 3-й этап, Но это каждый этап минимум в самые короткие сроки 1.5 месяца минимум, потому что берется месяц, наблюдается, потом все.
Значит, до 5 месяцев это может растянуться.
Ну, это есть при самых экстренных методах, понимаете? Mm-hmm. Это полгода, это метод самый экстренный.
Михаил Петрович, большое спасибо вам за то, что вы... за то, что вы доктор, во-первых, а во-вторых, за то, что нашли время с нами сегодня поговорить. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Российской академии медицинских наук Михаил Костинов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы никуда не денемся, потому что нам все равно придется говорить об эпидемии, о пандемии коронавируса во всем мире. Правда, теперь о роли Всемирной организации здравоохранения буквально через одну минуту.